Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело». Самореклама.
Письмо на сайте у нас Илья из Перми пишет: «Чтобы привлечь внимание, нужен скандал, интрига, создание событий, вокруг которого спорщики типа нас с вами. Вот история с Киркоровым, с его хамством, добавляет ему популярности, и только скажите, это успех?» Олег, вы профессиональный промоутер. Успех,
да.
Неуспех, неудача.
Что касается вот этой истории с Киркоровым, то я могу вам сказать так, свое мнение. Я вообще во всех этих историях не вижу ничего, кроме какой-то разработки и совместного действия. Вы знаете, журналистов столько раз выкидывали с пресс-конференции, били им всю аппаратуру, приковывали наручниками. Это известный случай, когда один из журналистов как-то неплохо написал про «Ладу Дэнс». Что с ними только не делали. Понимаете, и вдруг вот это такой у нас факт, и все кричат: да-да-да, какой мерзкий Киркоров и какая замечательная борец за справедливость Ирина Раян. Я глубоко убежден, что сейчас этим делом занимаются с двух сторон две группы пиарщиков, которые, с одной стороны, пиарят Киркорова, а с другой стороны, пиарят Раян, потому что в этом событии самом по себе нет ничего сверх какого-то экстраординарного, что мы не знаем, какой Киркоров в жизни, господи, у меня нет никакой симпатии к нему, и более того, я сам зашел на этот сайт Киркорова нет и послал...
Олег, но я думаю, что процентов 90 обычных людей не знают, какой Киркоров в жизни. Откуда им это знать?
Но информация постоянно проходит и про скандалы, и про всю вот эту жизнь Киркорова. И мы же видим его на тех же экранах постоянно. И омерзительность вот этого образа, который создает Филипп Бедросович, она как бы настолько очевидна, что мне кажется, здесь сложно что-то возразить. Хотя, конечно, есть девочки там по 15 лет или там дамы бальзаковского возраста, которые считают, что все мужчины СВО, кроме Киркорова. Вот. Но, в принципе, вы посмотрите на Ирину Раян. Я убежден, что в конечном итоге вот эта вся машина, которая сейчас раскручивается, кончится тем, что Ирина действительно будет популярной женщиной, как в свое время стала Даша Асламова, что она напишет книгу на уровне Моники Левинской, где только единственного этого не будет, и станет популярным,
востребованным журналистом. И еще нескольким народным артистам придется потом многие годы объясняться, что...
Да.
«Личное дело. Самореклама». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 25 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это народная поговорка во времена расцвета рыночных отношений и отношений ко всему на свете, как к товару, в том числе и к собственному творчеству, а может быть и вообще к себе самому, приобретает особый смысл. Стоит ли заниматься саморекламой, и кому стоит, а кому совершенно не обязательно? Об этом мы говорим сегодня с Марией Арбатовой, писателем, драматургом, политиком, Ольгой Васильевой, вице-президентом холдинга «Русская школа пиар», политтехнологом, психологом, и Олегом Назаровым, руководителем агентства событийных коммуникаций «Назаров и партнерши». Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я предлагаю начать разговор, послушав мнение москвичей, которые отвечали на вопрос нашего корреспондента Михаила Соленкова, можно ли сегодня добиться успеха, не занимаясь саморекламой.
Я считаю, что без саморекламы успеха достичь нельзя, потому что все равно надо себя как-то презентовать. Может быть, это не реклама в прямом смысле слова, но все равно надо себя как-то подавать. Это во всех отраслях, так или иначе, ты должен себя как-то продвигать. Начиная там от первоклашки, который должен себя презентовать как там первая учительница, и заканчивая самым высоким уровнем президентом.
Без саморекламы? Я думаю, что можно. За счет своих знаний, за счет науки, как говорится. Вот, я думаю, что успеха можно добиться. Человек, который хочет, чтобы его видели в обществе, который к чему-то стремится, он или она должны заниматься, да, естественно, саморекламой. Делать все, чтобы как-то проявить себя. Но я считаю, что без работы над собой это очень трудно.
Безусловно, наверное, всем нужно вообще в карьере, независимо от того, политик ты, бизнесмен или актер. Каждому человеку нужно промотировать свои достижения. Но это нужно делать не черным, естественно, пиаром, а качественно делать. Как ты это делаешь, такой успех ты и будешь иметь в своей карьере. Что касается бизнесменов-политиков, мне кажется, что иногда не перегибают с этим палку. То есть популярность должна быть здоровой.
Саморекламой, пиаром может заниматься любой человек, соблюдая определенные этические нормы, для того, чтобы сообщить обществу, заинтересованным людям о своей работе, о своих достижениях. И бизнесмен, и спортсмен, и политик, и деятель культуры, искусства. Думаю, что без саморекламы тоже можно добиться успеха. Например, журналист. Я, будучи писателем, тоже не стал бы рекламировать себя и свои произведения. Это задача критиков.
Я думаю, что без саморекламы добиться успеха никак нельзя, потому что сейчас такая конкуренция, что, в принципе, человеку просто необходимо показывать, насколько он лучше других, чтобы хоть что-то получить от этой жизни. С саморекламой надо заниматься тем людям, которые хотят чего-то добиться.
Если это имеется в виду лукавство, то если на обмане замешано, то, понятное дело, никому этого не нужно. Ну, а с другой стороны, есть спрос на пиар. То есть пиар, он же откуда пошло? Показать человека с хорошей стороны. Но я думаю, что без саморекламы можно добиться успеха. Кажется, у Бродского была мысль, что непознанных гениев не бывает.
И сразу, Мария, вам вопрос. Писатель не должен рекламировать свои произведения. Это задача критиков, сказал один из опрошенных. И я вспомнила карикатуру, которую видела в каком-то журнале, когда писатель стоит рядом с горой своих произведений, и внизу подпись: «Сам издал, сам продаю, вам автограф подарю». Ну вот хорошо именитым уже писателем, а как быть начинающим, никому неизвестным?
Да, в общем, наверное, никак. Разговор о том, что критики каким-то образом рекламируют писателя, это разговор даже не о советском времени, тем более уже не о постсоветском, а о времени, наверное, пушкинской эпохи, потому что вот в советское время вся критика была абсолютно ангажирована. Сегодня ее просто нет как класса. И если издательство вкладывает деньги в ваш пиар, как это было с звездами первой величины, там, я не знаю, Пелевиным, Улицкой или там производителем другого рода литературы, там Марининой, Донцовой, это же огромные деньги идут на вот промоутерскую деятельность, то вы умрете в братской могиле огромного книжного магазина. Но иногда бывают такие странные случаи. Ну, я не знаю, мой случай, например, был странный, потому что я не только писатель, я междисциплинарник, да? Вот так получилось, я стала известной не как писатель, но это потащило за собой мои книги. Но в целом молодые писатели должны понимать, что книги продаются ровно по тем же законам, что там помидоры, танки, там компьютеры и все остальное.
И не вложив в это денег, ты успеха не добьешься.
Здесь не обязательно говорить грубое слово «деньги». Если мы вот перейдем на язык политики, то вот когда человек, например, баллотируется куда-то, то там есть три составляющих. Кроме денег еще есть собственный ресурс психологический, там, не знаю, интеллектуальный, ресурс авторитета и плюс уникальное предложение. Да, вот из этих трех. Деньги, собственный потенциал и уникальное предложение – это три как бы составные части продажи, а не марксизма. И одно может быть компенсировано другим. Если вы попадаете в очень точную нишу, как, например, это получилось с Пелевиным, или, например, со мной, да, вот ниша совершенно непонятная. Ее больше никто не занимает, и она нужна стране. И происходят механизмы как бы самораскрутки. Если писатель найдет такую нишу, то, значит, все пойдет, и все будет хорошо. Если нет, пусть даже не надеется. И слово «критика» пусть забудет навсегда. У нас еще старая советская критика не умерла, а новая, независимая, неангажированная, еще не выросла.
Спасибо, Мария. Первый слушатель у нас на линии, Санкт-Петербург. Георгий, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте. Но этот вопрос, который вы поняли, настолько многослойный и многосложный, и разнообразный, что вот именно можно было бы, наверное, книгу только на эту тему написать. Поэтому я очень удивлен, что вы его затронули. Но что касается сильно частных случаев в рекламе, ну, например, в газетах там специально, то там уже выяснилось, что примерно 80% отрицательной рекламы, обманной. И около 20% действительно соответствующие. Это проверяли знакомые мои многократно. Ну, у вас, конечно, не об этом идет речь. Ну, вот такое мнение, что слишком емкий вопрос с неоднозначными решениями. Спасибо.
Георгий, я не очень поняла, что вы нам хотели сказать. То есть вопрос настолько емкий, что можно написать книгу, но, по сути дела, вы не сказали ни слова, к сожалению, на этот раз. Хотя обычно вы бываете очень конкретные. Олег, ваша компания называется... Странно, агентство событийных коммуникаций. Объясните, пожалуйста, коротко, что означает это словосочетание, и сразу ваша точка зрения. Кто должен, а кому совершенно не обязательно себя пиарить?
Вы знаете, вы первый человек, который обратил внимание на словосочетание агентства субботийных коммуникаций, а не на словосочетание Назаров и партнерши. Потому что обычно крючком является это именно партнерша. Но раз уж так пошло, здесь очень все просто. Дело в том, что мы занимаемся организацией нестандартных мероприятий, то, что в пиаре называется special event. Ну, event – это событие, а слово «коммуникация» – это безумно сейчас модное. Сейчас оно почти такое же, как, не знаю, Анна Курникова или антицеллюлитные шорты, то есть вот это одного уровня цитирования термин, то хотелось, значит, вот это умное слово приобщить к названию того, что мы делаем. То есть для понимающего человека это понятно, что люди, которые занимаются специальными событиями, вот такими какими-то праздниками, имеющими конкретную пиаровскую цель, или там, я не знаю, там, теми же вечеринками, какими-то пиар-компаниями, но проведенными не тупо впрямую, а вот как бы такими обходными путями чистого вот воздействия на общественность. Что касается того вопроса, который вы задали, я вообще готов подписаться под каждым словом Маши, потому что я вот просто сейчас сидел и завидовал, что вы ей первый этот вопрос задали, а не мне. Я, конечно, не смог бы так правильно и с научной точки зрения, и литературно это сказать, но, в принципе, вообще вопрос из порядка аксиоматических. Нужно ли или не нужно? Конечно, нужно. Если вы хотите продвинуться, нужно обязательно этим заниматься, и тут вопросов просто вариантов быть не должно. С другой стороны, какой ему это приведет эффекту, потому что должен быть, как правильно Маша сказала, но я это называю чуть по-другому, вот эти два понятия, эксклюзивность и вообще качество, должен быть товар. Товар, который можно продать. Если вы являетесь носителем такого товара, ваша личность, ваша работа, ваша там торговая марка, то, безусловно, при наличии даже небольшого какого-то, какой-то рекламы или саморекламы вы добьетесь успеха. Если же у вас этого ничего нету, то вы умрете, сколько бы у вас денег в вашу рекламу или в саморекламу вы не вкладывали. Можно вспомнить, ну, привести массу примеров, поскольку речь идет о саморекламе. Допустим, помните, года два назад была такая программа «За стеклом», и вот эти застекольщики, и вот такие они были пафосные, такие крутые, все знали, там Дэн, Марго, там этот юноша еще, который там впервые в прямом эфире, значит, показал половой акт. И я как-то проводил мероприятие, и вот видел двух этих персонажей. То есть по сравнению с ними, ну, я не знаю, вообще не было никого, они были такие звезды, ну и где они? Нигде их нету. В то же время достаточно какого-то небольшого, но очень точечного и правильно рассчитанного рекламного пиаровского воздействия для того, чтобы человек добился действительно большого уважения, занял бы свою точную нишу, определился бы в отношении своих целевых групп и процветал. Могу тоже приводить массу примеров.
Спасибо, Олег. У вас еще будет на это время и возможность. Ольга, ну вот с тем, что над собственным имиджем должны работать политики, которые, ну, особенно в канун или во время выборов, я думаю, с этим никто спорить не станет. Вы политтехнолог-консультант. Известны ли вам случаи, когда действующий или баллотирующийся на выборах политик выстраивал бы свой образ сам, вообще не обращаясь за помощью к специалистам?
Спасибо за вопрос. Давайте сразу разделим два разных понятия – образ реальный и образ виртуальный. Образ виртуальный все-таки могут складывать политтехнологи и даже просто рекламные компании, независимо от реального образа, от реального состояния того, там, например, человека и политика, который есть на самом деле. Вот как политтехнолог я занимаюсь именно этой стороной, а как психолог я занимаюсь образом реальным, то есть образом, который передает человек, который транслирует человек во время своих встреч, выступлений и так далее. Из тех людей, с которыми мне довелось работать, наверное, самый самостоятельный в этом смысле политик – это Ирина Хакамада. То есть она своим внутренним состоянием занимается сама. Хотя я не скажу, что это всегда правильно, может быть, иногда и стоит это корректировать, но тем не менее Ирина умный и достаточно богатый знаниями человек. Но в основном, конечно, мои клиенты – это люди, которые заняты своим бизнесом и не очень задумывающиеся в обычное время о своей рекламе. И только во время избирательных кампаний наступает такой момент, и именно в этот момент требуется им моя помощь, и тогда они активно ее принимают.
И, конечно, ни времени, ни особого умения на то, чтобы сделать это самостоятельно, видимо, у них просто нет.
Конечно, но почему-то ведь никто не сомневается в том, что любому спортсмену нужен тренер, потому что есть технологии, которые невозможно там, самому себе там, выдернуть зуб или что-то еще. И тренер точно так же, как в любой другой специализации, может помочь обратить внимание и может помочь вытащить из человека какие-то те чувства и состояния, которые необходимы для того, чтобы его приняла та самая целевая аудитория, на которую он направлен.
Спасибо. На волнах Радио Свободы программа «Личное дело». Мы говорим сегодня о саморекламе с писателем Марией Арбатовой, политтехнологом Ольгой Васильевой и промоутером Олегом Назаровым. Вот есть такая фраза: чтобы о тебе помнили, нужно о себе напоминать. Когда я готовилась к этому эфиру, несколько человек мне сказали: обязательно пригласи Марию Арбатову, потому что вот она – это классический пример человека, который очень успешно раскручивает себя сам, причем не вкладывая в это бешеных денег. Мария, ну действительно, вы мелькаете повсюду – в телепередачах, в радиопередачах, на каких-то различных презентациях бываете. Это некая умышленная ваша политика, то есть сознательное решение бывать, мелькать, напоминать о себе? Или это просто ситуация, когда всюду приглашают, люди знакомые, вы к ним хорошо относитесь, а отказываться неудобно?
Ну, я бы сказала, честно говоря, что если бы я выбирала стратегию абсолютного мелькания, то я, наверное, приняла бы какое-нибудь телевизионное предложение и угадывала бы там 5 букв в 8 словах или еще бы что-нибудь делала. И сидела бы на экране абсолютно стабильно, в понятное время, что действительно определяет высокий рейтинг. Или, например, начала бы писать там про то, как кто-то замочил кого-то, и мой портрет величиной там с портрет Брежнева в застой висел бы на магазине калининском вот книги, вот как висит сейчас портрет Татьяны Устиновой, Татьяны, по-моему, она, да? В этом смысле я просто живу как бы той жизнью, которая мне интересна и которая мне нравится. И вот если я прихожу на тусовку, и фотограф делает, как я понимаю, 35 фотографий, то из них выбирается, вот если там есть человек известнее меня и по рейтингу, и по индексу цитирования более понятный для газеты, то выбирается его физиономия. Если, значит, нет, то моя. Здесь нет специального просчета. Безусловно, есть люди, и мы вот не будем называть их имена, которые в день оббегают 10 тусовок, да? Олег понял, о ком я говорю.
Я бы даже мог бы назвать бы это.
Не надо. Которые делают из этого действительно такой чёс, как вот приезжает рок-группа и мотается по регионам, делает 3 концерта в день. В этом смысле нет. Я проживу, как мне нравится, но есть какие-то, наверное, действительно астрологически определенные вещи. Мне еще в школе объяснили, что вот где бы я ни появилась, меня обязательно будут выбирать в начальство. Это уже не связано со мной, у меня просто...
Именно в начальство?
5 планет во львах, да. Я всегда кем-то вот что-то зачем-то руководила. Вот. И я говорю, просчёта здесь нет. Есть просто некое сочетание некоторых факторов. Кроме того, тусовка – это наиболее эффективный способ увидеть всех своих. Пообщаться, чего-то новое зацепить, потому что мы все люди заняты. Там, я не знаю, кусок выставки, кусок там песни, чего-то еще такое, какое-то событийное что-то. И ни в коем случае у меня это не носит характера промоутерского, потому что есть совершенно профессиональные методы, которыми, в общем, я вполне владею. Поскольку я и выборы прошла сама, и многих консультировала по выборам уже по другой своей профессии. Так что вот здесь это не совсем про меня.
Спасибо, Мария. Михаил из Москвы дозвонился до нас.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте,
да, ну, вы классные передачи делаете, я с удовольствием слушаю. Значит, меня, знаете, я вспомнил, как вот получилось с Рыбкиным, с Иваном. И уж казалось бы, опытный политик, да? И как вот с этой саморекламой, и со всем, как он был. Конечно, обстоятельства очень играют большую роль. Если вы сейчас посадите к Ирине Марии Арбатовой еще бы Рыбкина, мне кажется, было бы чуть-чуть поострее. Так вот, вопрос мой следующий.
Давайте еще Киркорова посадим тогда.
О, Киркорова. Тоже надо туда его. Вообще, конечно, это ужас. Значит, я о чем хочу сказать. Вопрос следующий. Конечно, можно заниматься саморекламой, но все-таки обстоятельства играют самую главную роль. Стоило жене Рыбкина сказать, что если такой, как мой муж, пойдет президент, так что же это за страна? И она его убила напрочь. И все его общение с коровами, все пошло на смарку. Вот такой вопрос.
А в чем вопрос, собственно?
Вопрос на сопутствующие обстоятельства. Роль сопутствующих обстоятельств в саморекламе. Ты можешь о себе очень хорошо рассказывать, а... они развернутся так тебя, что ты получишь отрицательный результат.
Поняли, Михаил. То есть нечто, что может помешать тебе при твоем благом намерении раскрутить себя на полную катушку. Пожалуйста, Ольга Васильевна.
Есть такая хорошая поговорка, особенно актуальная среди пиарщиков. Что бы ни говорили, лишь бы говорили. И, как говорит еще один мой знакомый, единственная негативная информация, особенно о политике, может быть только его некролог. Поэтому, на самом деле, вот то, что человек, который позвонил, сослался на то, что была информация жены Рыбкина, я, например, ее не слышала. Для меня этот образ был убит совершенно другими обстоятельствами. И, наверное, все-таки образ – это совокупность обстоятельств и совокупность той информации, которая доходит. В любом случае, очень часто прибегается к ситуации возбуждения интереса через какие-то пикантные особенности, подробности и так далее. И не всегда значит, что это имеет место на самом деле. Это то, как работают технологии для создания интереса. Для себя скажу, как это не наш метод. Мне гораздо интереснее больше реально показывать то состояние человека, которое есть, и то, которое желательно. И более того, вот в моем конкретном случае, для меня очень важно еще это состояние у человека вызвать, а потом его продемонстрировать.
Спасибо, Ольга. И раз уже мы заговорили о Рыбкине и Киркорове, то вопрос коллегу. Письмо на сайте у нас Илья из Перми пишет. Чтобы привлечь внимание, нужен скандал, интрига, создание событий, вокруг которого спорщики типа нас с вами. Вот история с Киркоровым, с его хамством, добавляет ему популярности и только. Скажите, это успех? Олег, вы профессиональный промоутер. Успех,
да.
Неуспех, неудача?
Что касается вот этой истории с Киркоровым, то я могу вам сказать так, свое мнение. Я вообще во всех этих историях не вижу ничего, кроме какой-то разработки и совместного действия. Вы знаете, журналистов столько раз выкидывали с пресс-конференции, били им всю аппаратуру, приковывали наручниками. Это известный случай, когда один из журналистов как-то неплохо написал про «Ладу Дэнс». Что с ними только не делали. Понимаете, и вдруг вот это такой у нас факт, и все кричат, да-да-да, какой мерзкий Киркоров и какая замечательная борец за справедливость Ирина Раян. Я глубоко убежден, что сейчас этим делом занимаются с двух сторон две группы пиарщиков, которые, с одной стороны, пиарят Киркорова, а с другой стороны, пиарят Раян, потому что в этом событии самом по себе нет ничего сверх какого-то экстраординарного, что мы не знаем, какой Киркоров в жизни, господи, у меня нет никакой симпатии к нему, и более того, я сам зашел на этот сайт Киркорова нет и послал...
Олег, ну я думаю, что процентов 90 обычных людей не знают, какой Киркоров в жизни. Откуда им это знать?
Ну, информация постоянно проходит и про скандалы, и про всю вот эту жизнь Киркорова. И мы же видим его на тех же экранах постоянно. И омерзительность вот этого образа, который создает Филипп Бедросович, она как бы настолько очевидна, что мне кажется, здесь сложно что-то возразить. Хотя, конечно, есть девочки там по 15 лет или там дамы бальзаковского возраста, которые считают, что все мужчины СВО, кроме Киркорова. Вот. Но, в принципе, вы посмотрите на Ирину Араян. Я убежден, что в конечном итоге вот эта вся машина, которая сейчас раскручивается, кончится тем, что Ирина действительно будет популярной женщиной, как в свое время стала Даша Асламова, что она напишет книгу на уровне Моники Левинской, где только единственного этого не будет, и станет популярным,
востребованным. И еще нескольким народным артистам придется потом многие годы объясняться, что...
Да, понимаете, это все спрогнозировано, все спланировано. Есть наверняка сценарий, который помогает раскрутиться скромной журналистке из Ростова-на-Дону, которая до этого никто не знал.
А кому это нужно, Олег?
Это всем нужно. Это нужно всем, кто
участвует. Нет, кому нужно раскручивать скромную журналистку? Кому нужно Киркорова раскручивать? Это понятно.
Я объясню, потому что на скромной журналистке можно заработать, ну, если не гораздо больше денег, то, во всяком случае, вот этот дельта из того, что можно было из нее сделать, и сколько можно заработать, таким образом, практически не пользуясь никакими дополнительными вложениями, здесь неимоверные деньги. Я вам говорю, что если через месяц выйдет книга «Раян, как я судилась с Киркоровым» и «Мои отношения», и там будет выплеснуто все остальное, то эта книга разойдется бешеным тиражом, даже боюсь, что больше, чем будет у последней книги, уважаемой мной, Марии Арбатовой. На этом люди заработают деньги, и все.
Спасибо, Олег. И я попрошу очень коротко и Марию, и Ольгу свой взгляд на эту историю. Но действительно, коротко, у нас сводка новостей скоро.
Я не согласна с Олегом. Я понимаю, что действительно включились потом уже профессионалы, но сначала история была живая и честная.
Правозащитник заговорил.
Да, я очень рада, что она происходит, но не надо думать, что она сильно раскручивает Киркорова, потому что масса провинций отказалась просто крутить его ролики в эфире. Более того, там действительно есть разборка на уровне телекомпании. Именно она дала зеленый свет.
Спасибо, Мария. Ольга, несколько слов.
А я, на самом деле, не склонна вот к тем мнениям, о которых говорят мои коллеги, потому что, как бы то ни было, при всем моем там уважении или неуважении к самому певцу, он собирает Кремлевский дворец и собирает другие залы, независимо от того, как к нему относятся слушатели интернета.
Спасибо, мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Самореклама.
Задача того, кто хочет прийти во власть и готов потратить на это время, деньги и так далее, он эту задачу формулирует, и, соответственно, политтехнологи, которые получают за это свою зарплату, ее выполняют. Вопрос в том, насколько мораль политтехнолога позволяет работать с тем или другим политиком, это уже вопрос второй. Я неоднократно получала предложения от людей, которые, сущность которых мне не нравилась, мне бы не хотелось, чтобы они прошли, я лично отказывалась. Хотя я знаю, что многие из моих коллег с удовольствием соглашались и работали. Вопрос методов.
Ольга, вот. То есть здесь не действует адвокатский принцип. Неважно, совершил ли это человек преступление, это моя работа, я адвокат, я должен защищать.
В большинстве случаев действует. Я говорю в данном случае про себя. С другой стороны, каждый человек наверняка все равно делал много хороших дел, и все-таки в первую очередь первая мотивация, наверное, все-таки на то, чтобы помочь людям. Вопрос в второе, как при этом еще выжить и сделать какие-то свои дела.
Но здесь вы видите, что здесь избиратели беспокоят. Избиратели беспокоят, что когда политик нанимает такого высокопрофессионального специалиста, как вы, там, и ваших коллег, то они как раз могут из пустого места, завернув пустую без содержания конфетку в очень красивый фантик, впихнуть населению эту конфету, и бедное население, потом эти политтехнологи получат свои деньги, разъедутся по домам, а население будет иметь этого политика как действующего главу там региона. Вот ведь здесь вопрос обманки такой, да? Вот что его тревожит.
Нет, ну правильно тревожит, тогда вопрос за избирателем, тогда пусть будут избиратели настолько активны, объединяются и этому всячески противостоят. Мы как раз и призываем к этому, что давайте устроим, да, взаимный диалог, а не просто мы тратим деньги, и мы, соответственно, навязываем вам мнение.
То есть мы будем пытаться вам этого политика навязать, а вы сопротивляетесь и пытаетесь его раскусить.
Совершенно,
да?
Верно. Совершенно верно. Вот это тогда, с моей точки зрения, будет активный диалог, и в споре будет рождаться истина. И мне кажется, именно этого и не хватает нашей стране и нашим избирателям.
Личное дело. Самореклама. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 25 июня 2004 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня над тем, каждому ли человеку стоит заниматься пропагандой собственных достижений и вообще себя самого, и в каких случаях без помощи профессионалов в этой области не обойтись. В московской студии вице-президент холдинга «Русская школа пиар», психолог-политтехнолог Ольга Васильева, руководитель агентства событийных коммуникаций Олег Назаров и писатель-политик Мария Арбатова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Раиса Егоровна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. 329-87-21, вот мой пиар. Помогите в лечении глаукомы, кто может.
Так, Раиса Егоровна, ну не очень хорошо вы с нами поступили, конечно. Но пойдем дальше. Олег, я просмотрела отклики прессы на некоторые из тех мероприятий, которые ваша фирма проводила. И перечень их меня просто поразил. Ну, вы промовировали рестораны долгое время. Вы устраивали празднование 150-летия российского дайвинга. Но особенно меня поразил организованный вами чемпионат Москвы по домино среди моделей. Вот это мероприятие меня сразило просто. Вот ваша точка зрения. Вы вообще считаете, что раскрутить можно что угодно и кого угодно?
Ну, в принципе, да. Дело в том, что все зависит, как я уже говорил, и как цитировал Марию, все зависит от того, насколько твой товар или ты сам являешься конкурентоспособным и достойным. Потому что если, ну вот просто еще один пример, я не знаю, знаете ли вы, не знаете, председателя Московского чайного клуба Бронислава Виногродского, наверняка многие из вас знают. Я встречался с ним 4 года назад, и помню, мы делали одно мероприятие чайное, и мне нужен был человек, который устроил бы мне шоу. Я вот пришел к нему в сад Эрмитаж, и меня сразу он начал грузить вот всей этой эзотерикой, японскими делами, китайскими делами. Я долго смотрел на него и стал грузить его в ответ своими, потому что у меня, так сказать, язык хорошо повешен, и когда надо кого-то подгрузить вот так вот, я могу это сделать. Вот, потом посмотрели друг на друга, друг другу в глаза и говорим, слушай, а чем мы друг перед другом вот так вот начинаем? Тебе надо это, мне надо это. И мы потом с ним стали дружить, и он рассказал о той схеме, которую вот он планировал. Тогда еще чай в Москве никто не пил. Он говорит, мы должны подсадить столицу и вообще Россию на зеленый чай, на эту философию чайную. И вы посмотрите, вот что произошло за эти 4 года. Все пьют только зеленый чай, все модельные девушки в дорогих ресторанах пьют только зеленый чай, все уже обсуждают, все ударились в конфу, либо в ушу, либо в какие-то восточные философии. Бронислав Виногродский уже вась-вась с министром сельского хозяйства, вице-премьером России, уважаемейший человек, который даже стал персонажем последней книжки Пелевина. Понимаете, то есть человек действительно умный, продвинутый, состоявшийся, он пользуется, он не пользуется вот такой тупой какой-то бессмысленной формой пиара, как мельканием на тусовках. Каждое его попадание, каждое его появление – это попадание в цель.
Олег, и он достиг вот того, согласитесь, что все-таки за зеленым чаем стоит действительно многовековая традиция и философия. Ну, простите, чемпионат среди моделей по домино.
А, это совершенно... Вы понимаете, у любого пиар-действия есть какая-то конкретная цель. Вы обратили внимание, как правильно обращают внимание все журналисты. Они клюют на вот этот какой-то сладкий фантик, неожиданно поданную вещь. Там задача была раскрутки ресторана, ресторана, который позиционировался как место, где постоянно тусуются молодые девушки. Это был не просто чемпионат, это была часть олимпийских фотомодельных игр, потому что там был чемпионат
кошмар
Москвы
такой.
По ловле, ловле рыбы среди фотомоделей, чемпионат Москвы по метанию бумерангов среди фотомоделей. И в результате, я вам скажу, результат был достигнут за 3 месяца, потому что взрослые, серьезные люди, которые ходят по ресторанам, им, конечно, когда они думают, куда им идти, они идут туда, где они могут повстречать молодых, красивых и свободных девушек. Так что результат был очень конкретный и очень достигнут.
Спасибо, Олег, поняла вашу точку зрения. Хочу немножко к политике вернуться. Ольга, вы в качестве одного из политконсультантов в прошлом году помогли выиграть выборы нынешнему губернатору Магаданской области Николаю Дудову. Вот у меня не политическая программа, поэтому мне интересен такой вопрос. Как происходил процесс работы над имиджем губернатора? Кто его придумывал? И слушался Дудов вас, сопротивлялся, что-то предлагал сам? То есть вот как непосредственный контакт между политконсультантом и лицом, которое баллотируется, как это происходит?
Ну, на самом деле, это очень хороший пример для политконсультанта и политпсихолога, потому что Николай Николаевич человек очень умный и человек очень правильный, с моей точки зрения. Он принимает профессиональные предложения так, как вот, например, мне бы хотелось. Поэтому все, что мы говорили, он принимал, и он говорил, да, вот это я могу, а вот это вот я не могу, не скажу. Но основная задача была показать его таким, какой он есть, а не придумать его образ. Его надо было просто вот именно продемонстрировать и сделать так, чтобы он начинал общаться, потому что он был человеком в управлении, он был человеком, которым решает вопросы и принимает решения, но он не был человеком публичным. То есть основная задача была сделать так, чтобы он эту публичность свою сделал яркой. То есть он говорил говорил с людьми, он улыбался, и он делал жесты, которые объединяли бы людей, вот, и показывал, что он такой.
Чтобы он мог раскрыться.
Да, да. Ну, то есть он был там хороший для себя и для от своего окружения. Нужно было показать, что он хороший для всех остальных. На самом деле, за 2 недели, которые шел второй тур, он настолько этого сумел достичь через прямые эфиры, через встречи, что люди просто... Был очень большой перелом, потому что у нас был 10% минус, а стало 10% плюс. Только за счет того, что мы показали его таким, какой он есть.
Ольга, вот скажите, потом в одном из интервью уже, после того, как он выиграл выборы, на вопрос о том, как вам удалось добиться успеха, вы, ну, видимо, отчасти в шутку сказали, что, наверное, мы выиграли, потому что наша команда состояла преимущественно из женщин. Что вот этот гендерный фактор играет при раскрутке политика такую существенную роль?
Ну, я хотела бы сказать, что не сам гендерный фактор, а сам факт эмоциональности трех женщин, которые были на выборах, нам просто очень нравился этот человек, и мы очень хотели, чтобы он победил, и мы вкладывали свои эмоции и поднимали, так сказать, его кураж, его эмоциональную составляющую, и рассказывали, как общаться с женщинами, например, вот с теми, которых бы он хотел, чтобы за него проголосовали. И я думаю, что нам это удалось. Он все время находился в хорошем состоянии, в бодром, активном, он улыбался, и люди, соответственно, улыбались ему и выбирали его.
Спасибо, Ольга. Петербург на линии. Валентин, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Мне ваша референт сказал, что вопрос ведь не только о Киркорове, а более широко поставлен. Нужно ли пиарить, да, человека?
Да, безусловно.
Вот у меня такой вот ответ на ваш вопрос. Конечно, не нужно пиарить, потому что и не только это нас касается, нас особенно в России, но я часто бываю в США, и вот такой, в общем-то, интересный факт, что там пиар тоже происходит, особенно на уровне президента, но там есть и антипиар, вы знаете прекрасно, есть целые телевизионные каналы, где с утра до вечера так поливает Буша, что нам и не снилось, ни коммунистам, никаким там нашим, никому. И вот я часто езжу на такси у нас. У нас каждый таксист без всякого пиара дает четкие определения от президента до там Киркорова, скажем, совпадающие, как правило, с «Радио Свободы», с «Эхо Москвы» и с другими радиостанциями. Удивительно умный народ. Хотя, может, не образованный, но умный природно. В Америке по-другому немножко. Там я поговорил тоже с таксистом американским. Он сказал, ну как, может, наш президент, руководитель страной, 10 лет назад принимал кокаин? Первый раз я услышал там, в Америке, это у нас ни в одном средстве у нас информация. Узнал у своих там представителей компании, говорит, да, правда, но мы это не афишируем. Поэтому пиар здесь бесполезен, здесь все гасится, никакой информации, как Кремлю надо, так и сделают. Или там не Кремлю, а каким-то структурам. Объявляет, например, что Нарусова стала адвокатом какого-то там нашего предпринимателя. На следующий день молчок. Хотим узнать в интернете, молчок. То есть есть какой-то центр, который говорит, немножко раздражите народ. Народ на следующий день ждет информации, никакой. Также и на уровне общества.
Валентин, да. Валентин, я вас перебью. Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что пиар в России не работает, потому что все равно все неправда и все равно все заказное?
Пиар в России не работает, потому что все заказное. И правда, и неправда. Почему? Очень много правды. Но правда избирательная.
Поняли, нет. Поняли вашу точку зрения. Валентин, я слово сначала Марии Арбатовой передам, хотя она не профессиональный пиарщик, но тем не менее, мне кажется, у нее есть ответ на ваш звонок.
Ну, я, честно говоря, не вижу особой разницы в пиаровской работе в России и в Америке, а поскольку Россия страна очень интенсивно развивающаяся, там, наоборот, в ней, как, что называется, пиар в России больше, чем пиар. И что касается, там, не знаю, Буша и кокаина, и что касается вот этих совковых представлений о том, что как из Кремля скажут, так и будет, у нас не настолько сильная власть сегодня, у нас центров власти достаточно много, и наши таксисты, в общем, мало чем отличаются от таксистов американских. По крайней мере, я как бы не поняла, что человек хотел сказать.
То есть, ну, человек сумбурно несколько говорил. Олег, пожалуйста,
может быть, вы добавите. Я хотел прокомментировать, сказать, что если считается, что все проплачено, любая информация, это уже значит о том, что пиар действует, и он есть. А чем больше у нас будет людей, которые считают, что нам пиар не нужен, тем эффективнее будет действовать тот самый пиар.
Ну, возможно, вы правы. Примем еще звонок. Москва, Марина на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что это будут вещи не очень приятные для ваших гостей. Но заранее прошу прощения. Потерпите. Значит, первое. Вот я знаю очень из близких источников, что продукция, реклама на которых вываливают на телезрителей с ТВ. Ее не употребляет никто, кто эту продукцию телевизионную рекламную создает, и даже более смеются над
этим. Марина, но мы сегодня не говорим о телевизионной
рекламе. Хорошо, давайте о том, что вы говорили. Вы сказали применительно к рекламе вот такие слова. Надо сделать фантик, то есть блеф. Значит, сами фотомодели, это ведь тоже блеф. Вот нормальная женщина и даже нормальный мужчина, что он скажет, что это женщина, что ли? Нет, эти сами фотомодели, это тоже блеф. Дальше. Вы сказали в программе, что Рыбкин, пример с Рыбкиным. Сначала это была какая-то реклама, а потом сопутствующие обстоятельства. То есть сопутствующие обстоятельства, это значит правда, а реклама, это значит было вранье. Еще можно привести много примеров. И вот я согласна с ведущей, которая взяла за пример положительно, это реклама на зеленый чай, правильно. За эти сотни лет традиции это в какую-то оказывает положительную роль для здоровья. Поэтому вот это даже нельзя считать рекламой. То есть раскрутить можно, вы сказали, кого угодно и что угодно. Значит, что в этом слове раскрутить? Это значит обмануть. И в связи с этим вопрос к вашим сегодняшним гостям. Два вопроса. Согласны ли вы, что лучшая реклама – это отсутствие рекламы? И второй. Какова должна быть публика, на которую рассчитана такая безнравственная реклама, о которой вы говорите? Спасибо.
Марина, ну спасибо вам за звонок. Несмотря на то, что вы меня единственную похвалили из всех, кто сидит в студии, я все-таки с вами поспорю. Я не считаю, что фантик – это блеф, потому что фантик – это обертка конфеты, и почему бы ему не быть? И, конечно, я не считаю, что фотомодели – это блеф, потому что они бывают разные, и девушки эти пользуются большим успехом во всем мире. Там, кому-то могут они нравиться, кому-то нет, это другой вопрос. Но вот так вот в прямом эфире заявить, что все фотомодели – это блеф, я бы с вами, конечно, не согласилась. Кто из моих гостей готов коротко ответить на вопрос Марины, согласны ли с тем, что лучшая реклама – это отсутствие рекламы? Мария, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что отсутствие рекламы – это не возможность как просто товару рассказать о том, что он существует, да? Другой вопрос, как бы обилие рекламы. Проводились такие эксперименты в Америке, когда на прилавке стояло 100 видов джема, то покупатель подходил, с ужасом на это смотрел и бежал дальше. Когда их сокращали до 30, то он легче выбирал эту продукцию. И в этом смысле действительно вот обилие рекламы, оно сносит человеку крышу, оно перестает быть эффективным. И поэтому человек, который там, не знаю, всю жизнь стирал одним порошком, для него много, когда ему показывают 10. И вот в ее как бы протесте я слышу протест сопротивления вообще постиндустриальному обществу. Не надо так много, надо проще. Но при этом бывают люди более ведомые за рекламой. Есть масса людей, которые просто обустраивают свой мир, все свои мотивации через рекламу. Есть люди там, не знаю, вот я отношусь, например, к протестному в этом смысле электорату, если мне показали Тайд, я никогда в жизни его не куплю. Но это тоже как бы особенность психики, да? Вот, но говорить о том, что давайте запретим рекламу, мы будем здоровее, уже поздно. Уже вот в таком насыщенном мире нужна технология информационная. Реклама – это информационная технология.
Спасибо. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Личное дело». О пиар-технологиях сегодня говорят промоутер Олег Назаров, писатель Мария Арбатова и политтехнолог Ольга Васильева. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный из любого региона России. Снова Петербург у нас на линии. Александр Николаевич, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот у меня такое большое сомнение по поводу политтехнологов. Значит, они с такой уверенностью и с таким, самовосхищением рассказывают о том, как они проводят ту или иную кандидатуру. В наши какие-то управляющие круги, так сказать, вот, или в Государственную Думу, там, или еще куда-то. Значит, но ведь задача-то не в том, чтобы втюхать нам любую кандидатуру, а ведь задача в том, чтобы эта кандидатура была наиболее достойна с точки зрения его программных намерений. И таким образом получается, что, отрабатывая гонорары, которые значит, они получают за эту компанию, значит, нам могут втюхать кого угодно. И мы видим, что, ну, вот, такие компании, они с блеском, значит, действительно проводятся, значит, втюхивают нам действительно кого угодно.
Александр Николаевич, поняли, в общем, вашу точку зрения. Ольге Васильевой передаю микрофон, пожалуйста.
Первая мысль, которая у меня возникла, вопрос, чья задача вы задали? Чья задача? Задача того, кто хочет прийти во власть и готов потратить на это время, деньги и так далее, он эту задачу формулирует, и, соответственно, политтехнологи, которые получают за это свою зарплату, ее выполняют. Вопрос в том, насколько мораль политтехнолога позволяет работать с тем или другим политиком, это уже вопрос второй. Я неоднократно получала предложения от людей, которые, сущность которых мне не нравилась. Мне бы не хотелось, чтобы они прошли. Я лично отказывалась. Хотя я знаю, что многие из моих коллег с удовольствием соглашались и работали. Вопрос методов.
Ольга, вот. То есть здесь не действует адвокатский принцип. Неважно, совершил ли этот человек преступление, это моя работа, я адвокат, я должен защищать.
В большинстве случаев действует. Я говорю в данном случае про себя. С другой стороны, каждый человек наверняка все равно делал много хороших дел, и все-таки в первую очередь первая мотивация, наверное, все-таки на то, чтобы помочь людям. Вопрос второй, как при этом еще выжить и сделать какие-то свои дела.
Но здесь вы видите, что здесь избиратели беспокоят. Избиратели беспокоят, что когда политик нанимает такого высокопрофессионального специалиста, как вы там и ваших коллег, то они как раз могут из пустого места, завернув пустую без содержания конфетку в очень красивый фантик, впихнуть населению эту конфету, и бедное население, потом эти политтехнологи получат свои деньги, разъедутся по домам, а население будет иметь этого политика как действующего главу там региона. Вот ведь здесь вопрос обманки такой, да? Вот что его тревожит.
Нет, ну правильно тревожит, тогда вопрос за избирателем, тогда пусть будут избиратели настолько активны, объединяются и этому всячески противостоят. Мы как раз и вызываем к этому, призываем к этому, что давайте устроим, да, взаимный диалог, а не просто мы тратим деньги, и мы, соответственно, навязываем вам мнение.
То есть мы будем пытаться вам этого политика навязать, а вы сопротивляетесь и пытаетесь его раскусить.
Совершенно,
да?
Верно. Вот... Совершенно верно. Вот это тогда, с моей точки зрения, будет активный диалог, и в споре будет рождаться истина. И мне кажется, именно этого и не хватает нашей стране и нашим избирателям.
Спасибо, Ольга. Еще одно письмо с сайта. Николай Лошкарев пишет о том, что идея, обещающая прибыль, вроде бы должна немедленно начать овладевать массами, но есть конкуренция, и случай теперь почти не имеет места. Пиар должен предшествовать всему, и он должен быть только профессиональным. Мария, у меня вопрос к вам. Непрофессиональный пиар, причем самореклама, но в том случае, если она исполнена человеком талантливым, она может конкурировать с пиаром, заказанным в специальных агентствах, за которые заплачены большие деньги?
Но учитывая, что все-таки мы все поколения неофитов, то говорить о том, что у нас есть особенно там профессиональные, есть более опытные люди, да, потому что вот все профессии, о которых мы сегодня говорим, они все неофитские. В этом смысле любой как бы человек креативно одаренный, он вполне может конкурировать. Вопрос в том, что у него меньше технологий, меньше инструментов, меньше опыта. Ну, безусловно, мы знаем такие истории. И все вот эти вот розыгрыши, там, я не знаю, ящика Фанты, или там, не знаю, какого-нибудь стереомагнитофона, они ведь по той же методе рассылают анкеты, и люди заполняют их в качестве там рекламных стихов, рекламных слоганов, и очень успешно это потом используется. Более того, там, насколько я знаю, Голливуд работает подслушиванием и подсматриванием того, что придумывают любители. На самом деле, в этом смысле, конечно, можно пойти и таким образом выиграть миллион. Другой вопрос, что все-таки лечиться надо у врача с дипломом.
И зубы самому себе дергать не стоит.
Нет, бывают случаи, когда самому даже, наверное, кому-то удается, если не зубы дергать, но раскручивать самого себя. Но все-таки, если есть специально обученные люди, то лучше сэкономить собственную энергетику и передовериться им.
Спасибо, Мария. Михаил из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Я просто удивляюсь, почему вы так выделяете пиар и открещиваетесь от рекламы. Насколько я понимаю, это одно и то же. Просто когда реклама, им дается информация, правдивая, неправдивая, другой разговор о товаре. А когда пиар, тот же товар, но это либо персона, либо компания.
Спасибо, Олег, пожалуйста, разница между пиар и рекламой.
Ну, на самом деле, вот в том огромном комплексе, который называется по науке интегрированной маркетинговой коммуникации, вот этот огромный комплекс состоит из четырех частей. И все зависит от того, каким способом вот это само сообщение достигает людей. Самая большая часть – это реклама, это прямое сообщение, воздействие на персонаж. Вторая часть – это личные продажи, так называемые, когда человек напрямую входит в контакт с потребителем этого товара. Третье – это стимулирование сбыта. И четвертая часть – это так называемая связь с общественностью или пиар, что является одним и тем же, от public relations. Это создание какого-то такого общего имиджа, там, компании или продукта, или человека. И в данном случае я, кстати, хотел сказать, что у нас сегодня в разговоре полная неразбериха, потому что как бы заявленная тема – это вот пиар, именно вот это создание имиджа, а разговариваем мы все время то о прямой телевизионной рекламе, то о том-то, то о... То есть мы очень размываем тему разговора.
Я здесь позволю себе немножко вмешаться. Дело в том, что слушатели у нас обладают такой особенностью в прямом эфире, что они все равно говорят о том, о чем они хотят, как бы мы ни формулировали тему программы, да? Поэтому немножко тема размывается. Продолжайте, пожалуйста, извините,
вот, вот этим и отличается, потому что в пиаре никогда не говорится о прямой задаче, понимаете, вот нету цели, цель, она реально не упомянута, но все создается вокруг таким образом, что как бы вот человек получает на подсознательном уровне ту самую информацию, которую задумал человек, который дает это сообщение. Пиар гораздо дешевле, чем прямая реклама, гораздо дешевле, в разы,
Олег,
в десятки
раз. Олег, вот насчет дешевизны как раз, вот мне на глаза попалось предложение ассоциации компаний-консультантов в области связи с общественностью, АКОС называется эта организация, они предложили повысить и стандартизировать стоимость услуг пиар-агентств. И вот как должен выглядеть с их точки зрения нижний предел цен. Подготовка пресс-релиза минимум $1300, проведение пресс-брифинга $4800, а конференция уже $7800. Но вот я совершенно не специалист в этой области, мне кажется, что цифры в некотором роде эти взяты с потолка или скопированы с каких-то западных аналогов. Вот на ваш взгляд, не получается ли здесь как в спорте, когда российские футболисты играют в полноги, а получать все хотят, как Рональдо?
Вы знаете, на самом деле, вот те цены, которые вы назвали, они еще не самые маленькие, которые объявляются московскими пиар-агентствами.
Не самые большие.
Не самые большие, потому что цена стандартного предложения, вернее, на рынке пиар-услуг, это если говорить о Москве там, и необходимости какого-то одноразовой пиар-акции, я подчеркиваю, пиар-акции, не рекламной поддержки, там ничего особенного, а вот именно пиар-акции, это 25 тысяч для того, чтобы события узнали в рамках Москвы, и вот 50 тысяч для того, чтобы о событии узнали в рамках России. В данном случае цена, я представляю, конференция, она складывается из аренды зала, из аренды аппаратуры, и реально, зная примерно цены аренды, я могу сказать, что цены не самые высокие. Хотя действительно, наши считают, что они должны получать как Рональдо, потому что я очень часто сталкиваюсь с огромным количеством якобы профессиональных пиарщиков, которые знают много умных слов, и даже такое, как гендерный фактор, который я сегодня услышал для себя впервые, решил в дальнейшем пользоваться им почаще, который в половину своей речи говорят английскими кальками, но когда речь идет о том, чтобы что-то реально придумать, они обращаются к любителям типа меня, и таким образом все сводится совершенно к другим деньгам. Я присутствовал на нескольких мероприятиях, проведенных крупными, ну, меня часто приглашают пиаровскими агентствами, когда я знаю, что, допустим, за это, я знаю примерные бюджеты, 200 тысяч заплачено, 300 тысяч заплачено, а в итоге мы имеем все тот же показ мод, концерт популярной или не очень популярной группы, и там 30-40 фотомодельной внешности девушек, которые услаждают гостей, ну и фуршет туда-сюда. На самом деле, все это мероприятие можно уложить в те же, там, я не знаю, 15 тысяч. Я когда вот эти бюджеты слышу, у меня ощущение такое, что за эти деньги у меня бы тут слоны летали на воздушных шарах над Москвой, и вертолеты.
Господа, желающие летающих слонов, вы знаете, к кому обращаться.
Вот.
Спасибо, Олег. Мы успеем еще один звонок принять. Санкт-Петербург, Артур на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Я вот хотел мнение свое высказать по поводу того, что я сегодня вот услышал.
Пожалуйста.
Я слушал сегодня высказывание ваших гостей, и меня неотвязно преследовало ощущение, что это какая-то Оруэлловщина. Можно сказать одной фразой «Big Brother watching you». То есть ощущение такое, что реклама, равно как и пиар, стремится к тому, чтобы поставить под контроль мозги обывателя, то есть заставить его потреблять то, что им нужно, выбирать того, кого нужно, ну и так далее. Это один такой момент, о котором Вот я задумался, слушая гостей. И второй момент – полная имморальность этой системы. То есть, когда речь шла, например, о истории с Киркором, но это один частный случай, ощущение было, что здесь, в общем-то, собственно, морального компонента и не существует, собственно говоря. И никому дела нет до него. В общем, в основном деньги и полная имморальность. И мне кажется, что ощущение такое, что люди живут в каком-то собственном мире своем, и о том, как живут простые люди, им абсолютно наплевать. И они в связи с этим даже иногда просто не понимают, о чем спрашивают их за радиослушатели.
Спасибо, Артур. Ну, в общем, так, два тезиса я вычленила из вашего звонка, что реклама – это своего рода зомбирование, и что реклама, по сути своей, дело аморальное. Ну, я думаю, что вряд ли я готова согласиться, как мои гости.
Не знаю, я соглашусь.
Полностью, например, и с тем, и с другим. Мария, да, коротко, одним словом.
Категорически не соглашусь. Вся цивилизация, вся история цивилизации имела рекламу.
Ольга.
Да, я тоже соглашусь.
Итак, два гостя согласны, Мария не согласна, но время нашего эфира подошло к концу, к сожалению. Рекламой в России начали заниматься лет 10 назад, и понятно, что людей с фундаментальными знаниями в этой области и огромным опытом просто нет. С этой точки зрения, наверное, инициировать интервью, придумывать какие-то ньюс-поводы, публично делиться опытом, вступать в дискуссии, используя в качестве трибуны СМИ, может попытаться практически любой человек. Но мне кажется, что все-таки лучше обращаться к профессионалам. Я благодарю за участие в эфире писателя Марию Арбатову, политтехнолога Ольгу Васильеву и руководителя агентства событийных коммуникаций Олега Назарова. Для вас работали режиссеры Елена Колупаева и Юлия Голубева. На звонках была Белла Калоева, автор и ведущая Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.